Сегодня на наших уроках мы вновь будем слушать лекции кандидата философских наук игумена Серапиона Митько. Свой авторский спецкурс отец Серапион назвал «Миссионерская экзегеза шестоднева», поскольку адресован он был студентам Миссионерского института, то есть людям, которые должны быть всегда готовы ответить всякому, кто потребует отчета в их уповании. Впрочем, не только миссионер, но и любой христианин должен быть готов к тому же, то есть должен уметь объяснить другим, во что и в кого он верит, на что надеется и чего ждет в этой жизни и будущей. Ведь христианство – религия миссионерская, и на нас возложена обязанность идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари. Но готовы ли мы к выполнению такого поручения? Ответ на этот вопрос можно найти в такой забавной истории. Один известный и уважаемый профессор не мог предъявить билет контролеру в поезде. Но все обыскал, нет билета. Контролер же, зная, кем является этот заслуженный человек, и не сомневаясь в его честности, готов был простить рассеянного пассажира. Мол, ладно, не ищите, верю, билет был, вы не заяц. Однако профессор продолжал искать пропажу. И на вопрос, зачем он это делает, ответил: «Но должен же я выяснить, куда я еду». Вот так и любой христианин, а не только миссионер, должен точно знать, куда он едет и зачем. А еще полезно знать и откуда, то есть понимать, где берет начало этот путь. И оказывается, что шестоднев многое проясняет нам именно относительно начала, прямо от момента сотворения мира. Разъясняя на прошлом уроке смысл самых первых строк Библии «Вначале сотворил Бог небо и землю», отец Серапион обратил внимание и на особенности древнееврейского языка, в котором нет ни прошедшего, ни настоящего, ни будущего времени.
Вот обычно в таких классических учебниках древнееврейского языка говорится о том, что вот нашему прошедшему времени чаще всего соответствует перфектум. Совершенный вид глагола. Но это тоже не совсем правильно, потому что то, что в иврите называется перфектум, это не совсем перфектум латинского языка или русского языка. Это просто вот назвали таким словом, это не совсем то. А вот будущему очень часто имперфектум, то есть несовершенный вид. А настоящего времени вообще глагольного нет. Оно выражается, ну, например, причастием действительного залога. То есть нельзя сказать, например, допустим, Петя читает книгу. Нет такого состояния, что кто-то что-то делает в этот момент времени. А есть слово «читающий». И Петя читающий. Вот он читающий в этот момент. То есть в этот момент. А прошедшее время, это нет такого тоже прошедшего времени. То есть нет времени прошедшего, будущего, которое можно было соотнести с некой шкалой времени. Поэтому Христос и говорит, что никто об этом времени не знает конца. То есть нельзя какое-то событие разместить на какой-то хронологической ленте времени. И даже трудно некоторые события сопоставить до или после. Потому что вот эти состояния действия, они рассматриваются преимущественно с точки зрения категории совершенного и несовершенного. То есть некий процесс есть завершен, он исполнился, как чаша исполняется, например, жидкости и переливается. Вот некий процесс завершен, он сделан. А какой-то процесс не завершен. А какой-то процесс констатируется как продолжающийся. Ну, например, кто-то читает. Поэтому, ну, даже вот то, что я сейчас скажу, тоже будет неправильно. То есть все очень тонко. Вот говорят о вещах, которые уже завершились. Не потому, что не в прошлом, где-то там далеко, а потому, что они исполнились, как исполняется пророчество. Вот типичный пример я вам сейчас приведу из Священного Писания. 15 глава книги Бытия, Если вы ее читали раньше, вы потом прочитайте. Довольно глава такая о заключении завета, о том, как Авраам встречается с Богом в ночи. То есть жертва, ему открывается что-то страшное. Здесь можно, конечно, размышлять об этом. А далее мы видим фактически изменение пророчества. Почему? Потому что Бог обещает Аврааму землю ханаанскую. А далее он говорит следующее. В четвертом роде возвратятся они сюда, стих 16, ибо мера беззакония амореев доселе еще не исполнилась. То есть фактически откладывается исполнение пророчества, потому что какой-то процесс пошел не так в истории. Ну, не натворили столько зла хананеи, сколько нужно было, чтобы они были наказаны. Вот таково библейское видение. Некий процесс завершен, и мы, читая, русские люди, читая Библию, его относим к прошлому. А некий процесс, он условно не завершен. Вот мы его называем незавершенным, потому и вот, скорее всего, соотносим с будущим. А есть процесс, который мы описываем как происходящий. И это, скорее всего, настоящее время. В уже более поздних семитских языках возникают времена. Но их не было ни в аккадском языке, ни в каких-то языках ханаанских, ни в древнееврейском. Причем скажу больше, что бывает и прошлое описывается имперфектом, и будущее имперфектом. Там все непросто очень. Это другой мир. Это не мир, где есть до и после. Это мир исполнений каких-то. Поэтому вот вопрос о том, когда что-то написано, это... Да, но мы еще вернемся к этой теме. Все имеет начало. И вот даже те многочисленные завершенные, незавершенные процессы этого мира, они тоже имеют начало. Начало в Боге. То есть, творив мир, Господь запускает все происходящее, и все происходящее имеет одну цель. Это приближение к Богу. Исполнение божественного промысла, замысла. Берешит бара. Ну, но впоследствии даже вот уже иудеи, не имеющие отношения никакого к христианству, живущие после того, как они стали жить отдельной жизнью, мы отдельные. Вот у них появились тоже книги мистические, которые, конечно, православным читать вовсе не обязательно. Вот, но поэтому я вам расскажу из одной из этих книг. Там так описывается сотворение мира, что буквы пришли к Богу. И вот повествует, что все буквы, начиная с последней буквы, приходят к Богу и просят через них создать мир. И каждый из них Бог отвечает, что это нельзя. Буква Реш, он говорит, что через тебя не создать мир, потому что ты в слове Ра, зло. Ну и так далее. А другая в слове Добро буква. Тоже нельзя. По другим причинам. И вот вторая буква, то есть предпоследняя в очереди, буква Бет, приходит к Богу. И Бог говорит, что я создам мир через тебя. Потому что ты в слове Браха, благословение. В мир есть благословение. А первая буква алфавита, Алиф, она к Богу не приходит. Вот по этому тексту. И тогда Господь спрашивает у этой буквы, а почему ты не пришла? Он говорит, ну как же, вот все буквы приходили, им отказали. А потом пришла буква Бет, и ты через нее создал мир. Ну тогда зачем? Он говорит, ну вот ты, зато ты будешь, через Бет я создал мир, а зато ты будешь во главе всех букв алфавита, и через тебя я буду... Он как бы открывает свое имя, имя Элохим. Вот это буква Алиф. Поэтому, как говорят еврейские толкователи, первые две буквы Торы – это Бет, Берешит Бара, а вторые – Элохим Эт, Алиф. Ну а вот если мы откроем почти любую православную книжку о Ветхом Завете, мы прочитаем, что слово Бара, это общеизвестно, оно, или сотворил, оно выражает, ну, определенный тип творения. То есть творение из ничего. А вот другие формы, оса, там есть разные формы, они предполагают уже вот как-то сделать из чего-то бывшего. И обычно говорится, что слово «бара» употребляется в трех случаях. Это сотворение мира, как такового, сотворение из ничего. сотворение души живой и сотворение человека. Что это означает? Это означает, что мы подходим с вами вот к той главной теме моей гипотезы, что Шестанеф – это книга не о мире, а о Боге. И, соответственно, самые главные истины Шестанефа выражаются не существительными, а глаголами. То есть, описывая действие Божие при сотворении, собственно, действие, Господь открывает нам нечто о себе. И об этом мире тоже. Так вот, если следовать точке зрения, что бара – это стоит из ничего, с ним тоже можно полемизировать, то получается, что три творения в этом мире – это бытие жизни человек, созданы особым образом. То есть они созданы из ничего, то есть они созданы, ну, если угодно, из Бога. То есть из... Но тоже не хочется цитировать нехристианские тексты, но действительно возникает вопрос, а вот как Бог создал мир из ничего? Откуда появилось это ничего? Вот. Ну и если мы будем говорить о ничто, то опять тема Хайдеггера, это опять ужасание будет по Хайдеггеру. А скажем кратко, что никакого ничто быть не может, если есть Бог как абсолют. Есть только Бог. А если мы признаем какое-то ничто рядом с Богом, то это, по сути дела, какая-то форма дуализма. Это не библейская точка зрения. Или это какая-то вот подход там якобы Бема о некой предвечной тьме. Вот. И это подход, может быть, у Бердяева есть похожие идеи. Тоже не будем этого касаться. Скажем так, что для того, чтобы вот это, говорить о ничто, мы не можем говорить, ничто есть, это неправильно, или ничто появилось. У Хайдеггера так говорится, как обстоят дела с ничто. Он говорит, что такое. Но нужно предположить, что вот возможность ничто связана тоже с решением Божьим. И, например, для иудеев, то есть Бог ограничивает себя, чтобы создать мир. Ну, а для христиан то же самое. Только для нас это ограничение имеет свое название. Это Голгофская жертва. То есть, если для иудеев просто Бог, дословно, сжимает себя, как они говорят, есть такое понятие сокрытия Бога, что мир создан именно, Бог скрывает за созданным миром, это называется цимцут у иудеев, такое понятие, что не случайно мы Бога не видим, это его промысел такой, конечно. Это для нас, христиан, возможность мира быть, возможность быть рядом с Богом, рядом с которым ничто не может быть, поскольку он абсолютен, предполагает жертву со стороны Бога. То есть творение мира, оно органически связано с темой боговоплощения в этом мире, а после грехопадения и с темой страдания. Мы этой темы коснемся, но что я хочу сказать, что сотворить из ничего – это не просто способ. Это не просто технология творения. Это особый статус творения. То есть сотворена... Вот эти виды творения созданы, если угодно, ценой, великой ценой. Ценой Голгофской жертвы. Вопрос в том, как мы смотрим на вещи. Но мы люди верующие, нас вообще немного. А большинство людей нормальных, как они считают, они мыслят приблизительно так, что вот есть этот мир, в этом есть разные вещи, настоящие. А вот где-то есть к этому такая опция религия. Ну, а вот если их послушать, они скажут, религия нужна для того, чтобы быть добрыми, хорошими, чтобы преступности меньше. Другие скажут, что религия нужна для того, чтобы на душе было хорошо. Кто-то скажет, что вообще интересно этим заниматься. Но большинство людей рассматривает вот эту духовную сферу как некую надстройку, некое добавление. нечто, некое приложение к тому реальному миру, в котором мы живем. А позиция Библии немножечко другая, то есть радикально другая. То есть есть Бог, и, собственно говоря, Он только Он и есть. Есть в полноте смысла бытия. Русский религиозный философ Лев Платонович Карсавин даже в одном месте сказал: или есть Бог, или есть тварь. Он так формулирует фундаментально вот эту антиномию бытия. То есть бытие Божие первично. И наше бытие, наше существование является, оно зависимо от божественного бытия, является, имеет с ним связь через наше сотворение. И редко кто из нас в полноте осознает первичность божественного бытия и нашу вторичность. Но когда ты начинаешь осознавать, начинаешь понимать еще некоторые вещи или думать о некоторых вещах. Ну, например, о чем? О том, что наше с вами существование, оно даже где-то кажется неким абсурдом. Потому что есть бытие Божие, и Он есть. А мы как есть? Мы твари, которые имеем начало, и в этом мире мы еще и смертны. То есть наше бытие по сравнению с бытием Божьим кажется настолько несовершенным, ущербным и, ну, как бы ненормативным. Наше бытие даже на бытие не похоже. Поэтому люди снимают фильм «Матрица», поэтому покойный Мамлеев говорит: наша реальность не настоящая и так далее. То есть где-то человек начинает понимать, что нашу реальность даже нельзя сравнивать с божественной. И не только в силу того, что грехопадение кардинально искажает мир, но и в силу того, что цена нашего существования – это жертва. И что Бог не просто легко создал мир, как вот в Коране говорится, подчеркивается, о легкости сотворения. Хотя Он и всемогущ, но творение мира – это отдана дорогая цена. Сам Господь Сын Свой отдает за то, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Настолько дорогой ценой мы созданы. И вот здесь я опять немножечко, может, выхожу за рамки, ну, не то чтобы ортодоксии, а вот того, о чем обычно говорят. И мы ведь на самом деле не знаем, почему враг рода человеческого восстал против Бога. Потому что вот то, что те отголоски, которые мы слышим и в Писании, и в рассказах наших батюшек, что он был самый великий из ангелов, что он возгордился и захотел править этим миром. Вот я уверен, что 90% из вас в это не верят. Но если он был сам великий знак, потому что был, он же не понимал, что Бог всемогущ, и что миром этим править он не будет. Как можно, так много зная, как один католик, священник, сказал при мне: дьявол очень интеллигентен. Ну, в смысле, интеллигентность как разум он имел в виду. Как это возможно? Как он мог вообще предположить такую глупость, что можно Бога победить? Если мы, люди, маленькие такие, понимаем, что это невозможно. И вот, наверное, здесь есть какой-то момент, как мне кажется, который немножечко в исламе проявляется, там, в рассказе о том, почему шайтан Адаму не поклоняется. Он говорит: он создан из этого, из земли, а я из огня. Нельзя. Такая есть версия. А потому что, наверное, действительно у этих существ была иллюзия, что этот мир создан для них. И в какой-то момент они понимают, что мир был создан, что не они венец творения, а венец творения человек, созданный по образу Сына Божия. И что есть божественный план иной, что этот мир создан не для бытия великих творений, ангельских, иерархии, а этот мир создан для того, чтобы воплотился сам Бог во Христе. И не только воплотился во Христе, но и в каждом из нас, чтобы нас привел к спасению, и вот через это мир этот обрел свой смысл. Я думаю, так. И вот против этого восстание злых ангелов. Против того, что истинного плана Божия. Об этом, в принципе, говорится в послании к евреям. Потом можем вернуться. Немножечко об этом говорится в первой главе. Но это, если угодно, немножечко фантазия. Хотя и нерешенная некой реальности. То есть зло – это действительно противление вот этому божественному промыслу. И одна из самых главных, я считаю, зловещих, самых главных зловещих заговоров нашей вот истории, это то, что силы зла убедили человека в том, что смысл его жизни в этой жизни. На самом деле, вот мы не осознаем, насколько наше существование имеет глобальное значение. Насколько великая цель есть в сотворении каждого из нас. То есть наше с вами существование, оно непосредственно связано с судьбами Вселенной. Именно человека Бог избрал для Боговоплощения. Но об этом мы чуть позже поговорим. А то, правда, на первый стих не закончим.
Свят, 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 есть.